Напомню, номер прямого эфира 8-495-951-0566. Есть WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Можно отправлять сообщения через этот инструмент коммуникации, задавать вопросы. Не суперпрезидентская республика, а президентская, но с сильным парламентом казахстанские власти задумались над сменой политического формата в государстве. Чем вызвана эта инициатива и какие цели она преследует, обсудим со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Станиславом Притчиным. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, да, вот там целая масса нововведений готовится, да, ну, в том числе вот сильный парламент, ну, и сильный президент, конечно, да, я так понимаю, что президент все-таки должен быть сильнее парламента, то есть президентско-парламентская, наверное, это будет республика, а, значит, родственникам президента близким нельзя занимать посты в разных органах власти и в госкомпаниях, там Конституционный суд вводится, ну, и масса еще других вещей. В частности, вот появится теперь некое новое территориальное деление в некоторых областях. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно, вот понятно или непонятно, или я не прав, что это каким-то образом связано с недавними событиями в Казахстане, ну вот такими драматическими?
Ну, во-первых, я несколько спорю тезис, который казахстанские власти продвигают, в том плане, что во время сегодняшнего выступления президента кардинальным образом меняет перераспределение полномочий и политической системы, и условно там от президентской, от исполнительной ветви власти переход каких-то существенных полномочий.
Станислав Александрович, давайте мы вам сейчас наберем еще раз. Вы, пожалуйста, если можно, поменяйте местоположение хотя бы чуть-чуть, чтобы связь более устойчивая была. Но, собственно говоря, я процитирую Касыма Жомарта Токаева, президента Казахстана, который обратился к народу на совместном заседании парламента. Вот что он сказал. Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Ну и, в общем, еще, помимо всего прочего, глава государства не должен быть членом какой-то политической силы, политической партии во время исполнения своих полномочий. Ну, такая практика в некоторых государствах встречается. Это делается для того, чтобы не было первое лицо ангажировано и, в общем, как-то аффилировано с какой-то одной политической силой, а старалось представлять интересы всего общества. Станислав Притчин на связи. Станислав Александрович, да, продолжите, пожалуйста, ваши мысли вот об этом переформатировании или том, что нам кажется переформатированием.
Да, спасибо большое, извините, какие-то технические сбои.
Возвращаясь
к разговору о том, что действительно меняется, в реальности какого-то серьезного усиления парламента мы не видим. Да, президент сокращает квоты, назначенные напрямую по президентскому распределению депутатских мандатов. Потом там Ассамблея народов Казахстана тоже сокращает квоту. Но это такие моменты несущественные с точки зрения усиления роли парламента в политической жизни. Потом предложение по изменению инструментов законодательного механизма избрания в какой-то степени, конечно, авторитет повышает парламент, и теперь 30% будет избираться по мажоритарным округам, но, опять же, это не настолько существенная, скажем так, мера, которая может серьезным образом усилить парламент. То есть ожидалось большего, если честно, и подается это как уход от суперпрезидента республики, но не совсем понятно, каким образом, собственно, полномочия самого президента ограничиваются в рамках вот нового формата, предложенного Токаевым. А к вопросу о том, насколько это продиктовано вот теми событиями трагическими, которые произошли в Казахстане, во многом да, и во многом последствия этих событий позволяют сейчас Токаеву быть, наконец, настоящим руководителем, полноценным, да, без каких-либо альтернативных центров власти, какие были до января этого года. Напомню, что Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, который, собственно, и предложил Токаева в качестве своего преемника, никуда не ушел из власти, и он сохранил в своих руках большие полномочия и по Конституции, и на практике. Поэтому у Токаева и его команды не было возможности реализовать те инициативы по либерализации, по изменению политической системы. Сейчас у него для этого есть карт-бланш, и это, в принципе, вписывается в то, что он обещал по итогам стабилизации ситуации, что нужно менять и политическую систему, чтобы она была более справедливая, нужно менять экономическую систему. Но вот опять же, как раз здесь самое главное, что мне кажется более существенное, это какие меры он будет предпринимать по созданию более справедливой экономической системы и улучшению благосостояния населения, что, собственно, было одним из движущих факторов дестабилизации в январе.
Ну да, слушайте, ну вообще улучшение экономического состояния населения, это, наверное, программа каждого президента на планете Земля, да, но других не бывает, все примерно так же и говорят. Скажите, пожалуйста, а вот Нурсултан Назарбаев, он абсолютно уже в тени или какие-то у него рычаги сохранились? Я это вот в связи с арестом племянника спрашиваю, да, Кайрата Сатыбалды-Углы. Да-да-да, Сатыбалды еще говорят коротко, значит, ну, буквально на днях это произошло, там и злоупотреблял он должностными полномочиями, и средства похищал Казахтелекома, как считает следствие. Вот происходит какое-то переформатирование элиты радикальное, или это какие-то, вот, может быть, точечные там зачистки или еще что-то такое?
Ну, по сути, это такой долгосрочный процесс, который был запущен 5 января, когда Касым-Жомарт Токаев в одностороннем порядке, ну, как говорят, по согласованию с Назарбаевым, назначил себя главой Совета Безопасности. Это, собственно, и было такой отправной точкой, когда все ключевые рычаги власти были сосредоточены уже в руках Токаева. С этого момента мы видим постепенное снижение влияния Назарбаева и его семьи, и сам Назарбаев, ну, как бы официально признал, что он пенсионер, да, есть определенные там у него возможности и позиции в международных структурах, он так почетный председатель в Евразийском экономическом союзе, вот недавно на форум в Анталию прилетал по приглашению Эрдогана, то есть он как бы вот такой авторитет сторожил, аксакал, но со снижающимся влиянием.
Слушайте, ну одно дело снижение влияния, система. Да, а другое дело арест племянника. Это, в общем, мне кажется, немножко разные вещи, да?
Почему? Это вещи все.
Из одного тренда.
Угу. То есть, как бы, если человек, который, собственно, был ключевым игроком одного крупного клана, теряет свою позицию и влияние, соответственно, все его сторонники, все члены его семьи, конечно же, постепенно выдавливаются и от власти, и от экономических каких-то рычагов, соответственно, поднимаются какие-то уголовные дела, которые ранее замалчивались или просто не рассматривались правоохранительными органами, потому что, ну, как бы, человек принадлежал семье правящий, соответственно, никаких политических предпосылок для того, чтобы справедливо в отношении него вести расследование, не было. Сейчас ситуация поменялась, и, конечно же, правоохранительные органы более, скажем так, скрупулезно подходят к вопросам рассмотрения там коррупционных дел, всех тех, которые ранее
лежали под сукном. Да, насколько я понимаю, из ваших слов, Касым-Жомарт Токаев сосредоточил в своих руках, в общем, ну, почти всю полноту власти. Еще вот хотелось бы все-таки спросить об этом разделении некоторых областей, да, вот Алма-Атинская область будет на две разделена, из Карагандинской области будут выделены там еще некоторое количество, да, из Восточно-Казахстанской, вот что это такое, да, что это за регионы и почему понадобилось такое административно-территориальное новое деление?
Ну, на самом деле это не новое деление. По большей части все вот эти инициативы, которые предложены по новому территориально-административному делению Казахстана, они были в 90-х годах, да, то есть это просто было укрупнение регионов в 90-х годах при Назарбаеве. Сейчас для того, чтобы прибавить, на мой взгляд, какой-то более обоснованности тем реформам, расширить диапазон предложений, вот, мне кажется, ряд изменений по территориальному делению Казахстана вносятся. Хотя с точки зрения административного управления, конечно, нужно понимать, что Казахстан – это очень непростая страна с точки зрения вот географии, потому что она 10-я по площади, 2 миллиона квадратных километров при населении 19 миллионов человек, да, то есть когда сосредоточен областной центр условно, и он управляет огромной-огромной территорией с разнесенными населенными пунктами, это не всегда, скажем так, эффективно. Поэтому здесь с точки зрения повышение эффективности и приближение власти к народу, такая и его команда, видимо, решили вернуться к тому территориальному устройству, которое было до 90-х годов.
И в завершении полминутки, ждет ли еще что-то такое интересное нас в Центральной Азии в связи с появлением, например, в Туркменистане нового президента, сына действовавшего до еще недавнего времени президента? Что-то еще ждет, если коротко, прям совсем?
Вряд ли что-то серьезное ждет, потому что, в принципе, система вся остается прежней, и самое главное, гаранты и главный, скажем так, политики, руководители страны никуда не уходят. Старший Бурду Мухамедов остается на позиции спикера Верхней Палаты парламента, второй должности в стране, и в своих руках все равно сохранит, на мой взгляд,
ключевые посты. Да, спасибо большое. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Станислав Притчин.